Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Кремле чествовали нового патриарха Московской всея Руси Кирилла. Президент Дмитрий Медведев заявил: «В обновленной России отношения государства и церкви строятся на основе конституционных принципов свободы совести и вероисповедания, невмешательства государственных органов в деятельность религиозных организаций. В то же время государство высоко ценит вклад церкви в становление российской государственности и развитие национальной культуры. Утром состоялись благодарственный молебен и лития по почившим предстоятелям РПЦ. На богослужении присутствовали делегации Поместного собора в Архиерейском сане». О перспективах российского православия после интронизации патриарха Кирилла говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя мученика Николая II в Москве. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Михаил Викторович.
Добрый вечер.
Разделяете ли вы вот оптимизм и руководство церкви и государства о том, что в обновленной России изменится отношение между ними?
Думаю, что, я бы не сказал, что это какой-то оптимизм, это констатация сложившейся ситуации, никакой особенной радости это у меня не вызывает. Вот по какой самой главной причине, что Московский патриархат в том виде, в котором он существует, в котором он существовал, собственно говоря, есть карманная церковь власти. Организована она была в 1943 году, я не устаю это повторять, товарищем Сталиным, товарищем Молотовым, полковником МГБ Карповым, именно как карманная, послушная власти церковь. И какая бы ни была власть, она, эта церковь будет ей прислуживать, она так устроена. Понимаете, есть вот, есть тут такая, как бы сказать, интересная обратная связь. В свое время Владимир Ильич Ленин, который неистово ненавидел религию и церковь, строил свою партию и свой режим по, как сатанинскую пародию на христианскую церковь. Как мы знаем, у них, у нас соборы, у них съезды, у нас мученики за веру, у них мученики за веру, там такие, как Дзержинский, Павлик Морозов, Зоя Космодемьянская, там Лозо и так далее. И даже у них есть же мощи, они до сих пор еще гниют, можно сказать, на Красной площади. А уже в 43-м году Молотов, Сталин и Карпов создавали Московскую патриархию уже именно по образу и подобию ВКПБ. И в частности, ведь их теперь, главное, все эти документы напечатаны, все это опубликовано учеными, архивы эти открыты. Ведь, например, этот самый устав, который абсолютно нелегитимен, потому что он отменяет постановление об устройстве церкви легитимного настоящего собора 17-18 годов, он, это действительно вот этот знаменитый ленинско-сталинский тезис демократического централизма, когда управляет всем никому не подотчетное, самоформирующееся, всевластное митрополит-бюро, а патриарх – это генсек. И, соответственно, какая бы форма тут власти ни была, эта организация, она создана для прислуживания властям. Совсем недавно ко мне приходил корреспондент австрийского радио, вот, который делал такой религиозный обзор, и даже, кажется, он, ну, это было в прошлом году, он, кажется, беседовал с покойным патриархом Алексеем. И он говорит, я его спросил, а почему вы так любите Медведева и Путина? На что патриарх ему сказал, потому что они настоящие верующие люди. На что я ему сказал, а вы бы спросили, а за что же вы так любили Ельцина? Он-то ведь не был православным верующим человеком. Вот почему вы его так любили и гуляли с ним там по Кремлю и все. Так что, какая бы власть ни была, отношения у Московской патриархии с этой властью будут самые наилучшие.
Евгений Никифоров, руководитель православного общества «Радонеж», рад началу новой эпохи.
Началась новая эпоха, и новый предстоятель очень ясно сформулировал свою программу. В двух словах, та заповедь Спасителя, которая, к сожалению, очень часто нами всеми забывалась. А эта заповедь Христа сформулировала так: «Идите и научите все народы». Вот этой заповеди, большей частью, мы ее забывали, монтировали и не выполняли. Вот программа Святейшего Патриарха в двух словах именно такова. Это миссионерская программа, которая должна реализовать тот завет, который оставил нам Святейший Патриарх Алексий, который часто говорил: «Россия крещена, но не воцерковлена».
О том, что Россия православие не знает, эта мысль еще принадлежала не только патриарху Алексею, но это говорил еще Достоевский, и на моих памяти повторяла еще Анна Ахматова, которая говорила, что в России православие даже еще и не проповедано. Но мы должны не забывать следующую вещь, что в христианство вообще, ну, естественно, православие, как его, наиболее истинная часть, это очень возвышенная религия. Христианство – религия запретов. Все, что греховному падшему человеку хочется, все нам практически запрещено. Там, даже не то, что, там, например, прелюбодеяние, но даже нескромные взгляды на лиц противоположного пола. И истинных христиан во все времена было крайне мало. Но когда, во всяком том, как я не люблю это слово, но мы его теперь им пользуемся, элита, когда элита так или иначе, себя позиционирует как христианская, когда среди князей, как в древние России времена, были люди святые, когда цари были, при том, что многие из них были и грешники, и кощунники, но тем не менее они были православные, государи, то в этом случае и простые люди в эту сторону поворачиваются, и эти ценности становятся достаточно серьезными. Вот. А мы живем в постхристианские времена. И вот если бы сейчас в свое время апостолы гонимые, нищие, и не книжные, но просвещенные Святым Духом, сумели проповедью своей покорить огромное количество людей и стран. Мы же живем в постхристианские времена. И сейчас бы и апостолам это не удалось, потому что все люди или сами отступники от христианской веры, или там дети и внуки отступников. Очень хорошо. Я как раз за миссию, за то, чтобы мы и пытаемся это как-то делать, но то, что большая часть людей это не услышат, и большая часть людей это просто совершенно неинтересно, им нужны цветные телевизоры, дачи, машины, поездки в Анталию, еще куда-то, а это, там можно по телевизору посмотреть, а даже когда-то и в храм зайти, свечку поставить, но дальше этого дела, увы, как мне представляется, не пойдет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент Радио Свобода. О перспективах российского православия после интронизации патриарха Кирилла говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве. Он находится в нашей студии. Отец Георгий Эдельштейн, настоятель отдаленного прихода в Костромской области, придает значение званиям и титулам.
Православная церковь максимально внимательно относится к имени. Митрополит Кирилл – последний в России архиерей, в титуле которого Калининград. Симбирских нет, Молотовских нет, Ленинградских нет, Сталинградских нет, Свердловских нет, Калининского тоже нет. А вот Калининградский – единственный из 145 до сих пор. Я очень боюсь, что ныне здравствующий патриарх Кирилл до конца дней своих останется именно калининградским. В его титуле, в его поведении постоянно будет имя этого паскудного дедушки Михаила Ивановича.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о перспективах российского православия после интронизации патриарха Кирилла говорим с протоиереем Михаилом Мардовым.
Мне хочется сделать маленькое замечание. Действительно, отец Георгий, он и умный, и талантливый, замечательный, кстати, писатель. У него замечательная есть книжка «Записки сельского священника». Вот. Я бы хотел дополнить его, что действительно в те времена, которые он говорит, что уже только калининградский остался, но действительно вот были и ленинградские, и молотовские и так далее. Но я вспоминаю, что еще в брежневские времена, как видно, баптисты или кто-то уже настолько досаждали, значит, власть имущим, что они открыли церковь, не по, это самое, церковь в городе Комсомольске-на-Амуре, который, значит, там никогда, это новый город, там церкви не было, но там открыли православный храм, что было, как мы говорим, нетипично. Я как раз тогда сказал, как хорошо, а хорошо бы еще там был епископ, и назывался он Комсомольский и Амурский. Вот это было бы действительно вот такое полное выражение советской церкви.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к отцу Михаилу. Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель, писал, что цивилизация страны определяется состоянием дорог и туалетов, да? А моральное состояние общества – это отношением данного общества к старикам и детям, да? Вот в России с регулярной постоянностью горят интернаты для ветеранов, да? Брошенных детей становится только больше, да? Вот. Почему церковь, которая должна служить оплотом морали, официально, ну, молчит об этом, да?
Вы знаете, вот тут я, хотя, вы знаете, что я никак никого не защищаю, Московскую патриархию, то есть нашу главенствующую юрисдикцию, церковь, но тем не менее что-то там делается. Там есть при некоторых приходах, при некоторых монастырях такие, есть и детские приюты, есть и этого, есть и какие-то там, где стариков больных принимают. Это все есть, но это все, конечно, капля в море. И, к сожалению, эта деятельность, вы совершенно правы, абсолютно недостаточна. А что касается того, что об этом надо говорить, конечно, вместо того, чтобы целоваться на приемах с нашими казнокрадократами, архиереям бы лучше озвучивать такие проблемы и требовать каких-то кардинальных в этой сфере мер.
Сергей Бычков, историк церкви, обозреватель газеты «Московский комсомолец», удивлен амбициями патриарха Кирилла.
Он считает, что в нашей стране примерно 98% проживают православных, поэтому православие должно стать государственной религией. То есть здесь как бы должна существовать та симфоническая модель, которая существовала в Византии, когда власть и церковь шли рука об руку, решали вместе все проблемы, и император считался хранителем благочестия. То есть это попытка восстановить вот такую древнюю модель. Но кто знает, что из этого получится. Конституция говорит о том, что у нас светское государство, и потом само название нашей страны говорит о том, что это Российская Федерация. Если это федерация, значит, она состоит из многих национальностей, а многие национальности исповедуют разные религиозные взгляды.
Это очень существенное замечание. Я в данном случае с Бычковым согласен и могу к этому добавить кое-что. А именно, что вообще самый институт патриаршества возник, как мы с вами, вы как историк это знаете не хуже меня и, наверное, лучше, во времена православной империи. Это такого в древнем гонимом христианстве в первые три века христианской истории таких были епископы и, так сказать, не было. А когда уже императоры стали православными, ну, так сказать, не будем их личности судить, но тем не менее, вот тогда возник этот самый чин патриаршества. И главным, конечно, был Константинопольский патриарх, который находился в столице Римской, ну, там, Восточной Римской там, империи. Ну, это мы не будем в это углубляться. И мы знаем, что было понятие симфонии, то есть вот некоего, так сказать, двуединства церкви православной и православной монархии. И в этом, вот мы, значит, в VI веке император Юстиниан сформулировал, так сказать, как бы смысл этой симфонии. Это идеал, такого, конечно, в истории это крайне редко было, но тем не менее, вот в VI новелле, значит, его, вот я просто процитирую так, как написано у Юстиниана. «Всевышняя благость даровала человечеству два величайших дара – священство и царство. Первое – священство, церковная власть, заботится о божественных делах, а второе – царство, государственная власть, заботится о прочих предметах человеческой жизни. Поэтому ничто не лежит так на сердце царей, как честь священнослужителей и истинно догматов. Итак, цари да будут по правде управлять веренным им государством, и да будет полное согласие, симфония, вот это слово, между ними и священством во всем, что служит на пользу и благо человеческого рода. Поэтому прилагаем величайшее старание к охранению истинных догматов Божиих и чести священства». Вот это, так сказать, идеал. Но теперь давайте-ка вернемся к нашим достаточно печальным временам. Я все время тут ссылаюсь и говорю о соборе, легитимном последнем соборе русской, российской православной церкви 17-18 годов, когда после длительного периода, устроенного, значит, к 217 лет, Петр I уничтожил патриаршество в 700 году, он не позволил избирать патриарха, учредил неканонический синод и превратил российскую православную церковь в некое духовное ведомство в своей империи. Это, в частности, и привело к той катастрофе, которая постигла нашу страну и империю. Но в 17 году, естественно, люди, достаточно здравомыслящие, все проголосовали за то, чтобы патриаршество восстановить, и восстановили. И вот теперь, по прошествии многих лет размышлений, и, так сказать, вот я пришел к такому выводу, что восстановление патриаршества в 17 году было тактической победой, но стратегической ошибкой церкви. Потому что именно восстановление патриаршества позволило, вернемся к этой теме, товарищу Сталину учредить вот эту марионеточную патриархию, сделать ее, так сказать, вполне признаваемой прочими патриархиями, пожалуй, кроме Константинополя. Они в свое время закупили и долларами, и антиквариатными подарками греческих и арабских иерархов, которые приехали в 45-м году на интронизацию патриарха Алексея I. Вот. А если бы не было восстановлено патриаршество, Сталину, да и вот сейчас нашим властителям, было бы гораздо труднее, так сказать, вот, и разыгрывать вот эту церковную карту. Ну, представим себе, что в Москве митрополит сидит, а другой где-нибудь в Жорданвиле или в Мюнхене. А какой из них главный? Этот вопрос уже был бы... А когда патриарх, да признанный греками, до того сего, то, конечно, вот патриарх. Вот тогда, и, кстати, первый раз удалось наивных людей из эмиграции заманить тогда просто в тюрьму. Они ехали из Китая, из Франции, из других стран, приезжали в Советский Сталинский Союз, попадали просто в ссылку и в тюрьму все. И сейчас, когда было вот это объединение с зарубежной церковью, теперь, слава богу, никого в тюрьму так не сажают, но, тем не менее, это очень хорошая приманка. Вот вам патриарх, вот вам собор, вот все стоят со свечками, как хорошо, как здесь все свободно и прекрасно.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вот какой вопрос будет, Михаилу Ардову. Сначала реплика, а потом вопрос. Вот один классик, ну вы знаете, о ком я сейчас буду говорить, он сказал, религия – опиум для народа. Вот в связи с тем, что я говорю, что вот Кирилл, патриарх Кирилл, бывший митрополит Кирилл, он выступал по телевидению, рассказывал о Слове Божьем, там, ну вот, как бы был пропагандистом. Но дело получается в том, что не будут ли при нем, он сказал как-то, ну вот я примерно в двух словах скажу, что надо Слово Божье вводить в школы, вот, ну, в обязательном порядке. Не будет ли это как бы, ну, насильное такое, как бы, отторжение у людей, потому что ведь ничего, как говорится, добровольно, лучше свободно, добровольно пойти, не, как говорится, не загонять людей в церковь, а как человек сам пошел бы, и если ему надо.
Я, в общем-то, с вами согласен. Я считаю, что введение какого бы то ни было закона Божьего, под каким бы видом это ни было, в школе в современной невозможно. И, в частности, я сошлюсь на свой опыт. Когда, вот, например, мне в школе, у нас был, кстати, очень хороший преподаватель литературы, но все, что нам преподавали по части литературы, было для меня безнадежно испорчено на долгие годы. И, кроме того, этим людям всегда надо указывать на один пример. В Российской империи был в гимназиях и всюду был закон Божий. Ну и чем это кончилось? А кроме того, кто будет преподавать этот предмет? Говорят про какой-то безобразный учебник Барагиной, ну и так далее. Я говорю, что нужно совсем делать другое. Не с этого надо начинать, а надо начать с того, чтобы переписать учебники истории, подчеркнуть там, так сказать, выделить роль православной церкви в истории России, переписать истории, переписать, сделать другую программу литературы, сделать, так сказать, вот аспект христианский, там, я не знаю, больше о Лескове, больше о таких вот там и из Тургенева можно и так далее. Можно набрать и даже из Пушкина более религиозных вещей. Вот так косвенно это было бы разумно. А кроме того, что самое-то главное, надо сказать все до конца про товарища Ленина, опиум для народа, и все переименовать, сбить эти, значит, статуи этим палачам, переименовать все города, все улицы, и сделать, не устаю это повторять, увы, как сказать, ну, среди немногих, осудить юридически преступную организацию ВКПБ, КПСС, как виновную в геноциде и в массе других преступлений по отношению к своему народу. И вот тогда на этом фоне проявятся и новомученики, исповедники российские, не просто какой-то, так сказать, где-то сбоку. Вот тогда можно будет это говорить. А если в учебниках истории написано, как товарищ Сталин хорошо индустриировал страну и прочее, прочее, то о каком там законе Божьем можете речь?
Напомню, что о перспективах российского православия после интронизации патриарха Кирилла говорим с протоиереем Михаилом Ардом, он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. Отсутствие пожарной сигнализации и позднее сообщение о возгорании – главные причины трагических последствий пожара в доме престарелых в Коме. По официальным данным, жертвами трагедии в селе Подъельск стали 23 человека, трое были спасены. 3 февраля в Коме объявлено днем траура. Мэрия Москвы отказала правозащитникам в проведении 8 февраля в центре российской столицы митинга и шествия в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Власти предложили перенести шествие за пределы центра или ограничиться митингом. Избирательная комиссия Московской области рассмотрит во вторник жалобу лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой на отказ в регистрации кандидатом на муниципальных выборах. Об этом сообщила Интерфаксу сама Чирикова. А в Москве в одной из больниц умерла сотрудница управления службы судебных приставов по Ингушетии, получившая тяжелое ранение при взрыве в Назрани 13 января. Число жертв взрыва увеличилось до 9. Росприроднадзор оштрафовал компанию «Главпромстрой», строившую дорогу на территории заказника «Большой Утреш» в Краснодарском крае, на 490 тысяч рублей. При строительстве дороги были уничтожены редкие растения, внесенные в Красную книгу. В Москве состоялась встреча патриарха Московского и всей Руси Кирилла с представителем Папы Римского Бенедикта XVI кардиналом Вальтером Каспером. Кардинал передал новому патриарху поздравительное послание главы Римско-католической церкви. Индия подписала с Международным агентством по атомной энергии соглашение об инспекциях по условиям документа. Индия до 2014 года откроет 14 из 22 своих реакторов для инспекции специалистами МАГАТЭ.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о перспективах российского православия после интронизации патриарха Кирилла говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве. Он находится в нашей студии. Виктор Аксючес, философ-публицист, бывший депутат Верховного Совета России, встревожен за будущее церкви.
Речь патриарха после интронизации можно назвать даже выдающейся, потому что в ней впервые были обозначены многие проблемы общества и государства, и конкретно живого человека, который, в общем, призван заниматься церковь. Вместе с тем, реформаторы такой воли, такой харизмы и таких интеллектуальных способностей очень часто приводили к расколам и в государстве, и в церкви. Поэтому мне показалось после этой речи, что главная задача его святейшества сейчас озаботиться единством церкви. Не будем забывать, что все-таки на архиерейском соборе не проголосовало за избрание патриарха, а именно митрополита Кирилла, более половины епископов. Именно единство священноначалия, единство церковного народа – это сейчас главная задача. И уже вот обеспечив это единство, только после этого можно выполнять те грандиозные задачи, которые сформулированы в выступлении вновь избранного патриарха.
Это очень существенное замечание. И существенное оно потому, что я очень боюсь за нашу, так сказать, крошечную церковь, которая составляет одну часть такого истинно православного мира. Мы не признаем экуменизм, мы не признаем новый стиль и не признаем ни одного патриарха, включая патриарха Кирилла, православным из-за именно нарушений вот таких канонических правил, как, в частности, молитва с инославными и преданные анафеме на нескольких соборах в Константинополе еще в XVI веке, пописки, григорианский календарь. Но вот то, что он говорит о единстве, он сказал о том, что он будет заботиться о единстве церкви. Вот есть наша российская православная, ну, нам ставили слово автономная церковь, есть это как бы осколок той зарубежной церкви и катакомбной церкви. Ну, об этом сейчас не будем говорить. Есть такая же точь в таком роде церковь РИПС, российская, естественно, православная церковь. И мы так подвергались давлению, подвергаемся. И я боюсь, что с приходом нового, так сказать, молодого, относительно энергичного человека, каким является Кирилл, это давление усилится, и поскольку он хорошо связан с властями, то это нам грозит, нам даже печальные перспективы. Что же касается внутри православной, российской, русской православной церкви, то там, конечно, очень все непросто, потому что вот те, кто являются сторонниками епископа Диомида, и те, кто ему сочувствуют, и об этом гласно пока не говорят, их достаточно много там. Так что там могут быть, конечно, очень большие нестроения, но не дай бог.
Отец Глеб Яконин, член Московской Хельсинской группы, бывший депутат Верховного Совета России и Государственной Думы, наблюдает трогательное единение церкви и государства.
Конечно, настроение укрепилось у патриарха Кирилла, безусловно, после такого исторического, беспрецедентного братания с руководителями государства. Вчера все мы это видели, день его инаугурации, даже он удостоился, что супруга президента Светлана первая подошла к его чаше, когда выносили. Но уже сегодня, если кто из ваших слушателей обратил внимание, в обращении к архиереям, когда он принимал их в Кремлевском зале, президент Медведев помянул И, видимо, не зря, недаром конституцию страны и тот ее важнейший постулат, что государство у нас светское.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Уважаемый отец Михаил, ну когда будете сносить статую, не забудьте снести памятник Петру Великому за 1700 год.
Я бы с удовольствием. Вопрос. Честно, вот просто перебиваю вас. С огромным удовольствием. Вот этот, оба памятника. Вот этот памятник, который стоит над Москвой-рекой на Стрелке. И еще тот безобразный памятник Шемякину, которым осквернили Петропавловскую крепость. Так, а про вот я слушаю вас дальше, простите.
Второй вопрос можно?
Конечно.
А второй вопрос такой. Вот все время звучит, что патриархат был восстановлен до Октябрьской революции, но ведь интронизация патриарха Тихона, правильно ли я понимаю, уже произошла при большевиках, где-то уже в начале 1918 года.
Да, безусловно, вы правы. Значит, вообще, я бы сказал, что, как мне помнится, и это именно так и было, как на соборе в 17-18 году было очень много разногласий по этому поводу, и совсем немного, может быть, большинство в какой-то момент было против восстановления патриаршества. Но вот именно, но Октябрьский переворот, я это не называю революцией, произошел как раз во время работы собора. И когда, значит, члены собора увидели, когда уже Ленин и это братья его показали свои коготки, вот тут это одно из таких главных аргументов было то, что вот перед такой властью неплохо было бы иметь вообще какую-то единую личность. Вот, так что восстановление патриаршества, собственно, произошло уже после Октябрьского переворота.
Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наши», член общественной палаты, внимательно слушал патриарха Кирилла.
Он обозначил очень четкие перспективы развития, прежде всего, вот это взаимоотношения с церквями в странах СНГ. И это очень правильно, потому что единственный фактор влияния, фактически, который, наверное, у нас сейчас сохранился, к сожалению, это православная церковь, которая продолжает существовать и в Узбекистане, и в Казахстане, во многих других странах, и с помощью этого можно влиять. Вторая, не менее важная вещь, то есть, на которую он очень четко выделил, это работа с молодежью. Он сказал, что это чрезвычайно важное направление, которое, как известно, отсутствует. Самое главное, он сказал про нравственные приоритеты, которые должны быть в обществе, невзирая на должность и чин человека. Объединяющим началом должна стать духовная культура и нравственный приоритет. Патриарх, скорее всего, в этом ключе будет строить и свою политику отношений с государством. То есть не только договариваться с государством, но очевидно и что-то требовать.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня сначала вопросы к Михаилу Арту, а потом несколько реплик. Михаил Арту, скажите, пожалуйста, вы какой конфессии, во-первых, принадлежите? Это первое. И второе. Давайте вспомним три момента из Евангелия. Первый момент о Захее, второй момент о блуднице и третий момент о книжниках, фарисеях и законниках.
Я принадлежу к российской, не русской, российской православной автономной церкви. Мы когда-то я из Московской патриархии в 93-м году ушел в русскую зарубежную церковь. Но потом нам пришлось, мне, катакомникам и многим таким же, как и я, пришлось из зарубежной церкви в 95-м году удалиться, потому что мы в этот момент ясно поняли, что значит, епископат зарубежной церкви уже, как бы сказать, завербован, и он идет на сближение с Московской патриархией, из которой мы ушли. Вот. Что же касается, так сказать, Евангелия, я его довольно хорошо помню.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня, вообще говоря, очень поразила речь нашего нового патриарха. Я увидел в нем действительно выдающегося, так сказать, богослова, который блестящий, просто величайший оратор, который я вообще такого еще не слышал. ясная мысль, четкая речь, изумительная. И я думаю, что он так и будет работать, потому что кто ясно мыслит, ясно излагает. Это с одной стороны. Но у меня к вам вопрос. Но меня насторожила другая сторона. Почему-то со всех сторон прямо буквально осатанелые крики некоторых безбожников против нашего патриарха нового. Это что, начало нового раздела? И почему такая вот крики подняты против него?
Ну, понимаете, он действительно, тут я с вами совершенно согласен, что он очень яркая личность, он очень умный человек, он богословский, всячески образованный. Вот, и действительно, на фоне довольно серых таких личностей, которые составляют современный епископат, патриархия, кстати сказать, я об этом говорю иногда, дело в том, что с 50-х годов было негласное распоряжение властей и КГБ о том, чтобы в духовные школы, в семинарии не принимали молодых людей, у которых четверки и пятерки в аттестатах, только троечники. И вот большая часть епископата, по крайней мере, вот тех старых еще епископов, которые и сейчас служат, вот это эти троечники. А что касается митрополита Кирилла Владимира Михайловича Гундяева, он из духовной семьи, а кроме того, с самых юных лет его покровителем был тоже блестящий человек в своем роде, митрополит Никодим. И он, конечно, сияет как бриллиант на этом фоне. Что же касается того, чтобы его уж так прямо так сейчас безбожники на него накинулись, я как раз не видел, такого особенно не слышу, но наоборот, я вижу, в общем, слаженный хор хвалы, которую и вы ему... И, как мы знаем, и первые лица государства, и их супруги.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, насчет перспектив православия, я полагаю, что только количество небутафорских верующих может перейти в качество. А что касается патриархии, она же сделана была как и профсоюза для управления людьми. Это сейчас подтвердил господин Якименко, чтобы воздействовать на людей из бывших, как говорят, союзных республик, планируется через вот эту патриархию. То есть она используется как инструмент воздействия, и все.
Я тут с вами, в общем-то, согласен, потому что я не устаю тоже повторять, что, кстати, митрополит Кирилл выдает желаемое за действительное. Ему надо, так сказать, внушать властям, какая влиятельная сила православная церковь в России. Но на самом деле статистика и все опросы говорят нам, что ну, 3% населения являются прихожанами патриархии. Ну, 5% это максимум. Вот. А все остальные, кто говорят, что мы православные, там, мы верующие при опросе, но никакого отношения к церкви, они, так сказать, такого реального, они не так называемые не практикующие христиане. Поэтому, значит, соответственно с этим, также вот и я уверен, что, правда, есть да, я уверен, что в Узбекистане, Казахстане и так далее, где и так-то уже много русских уехало, влияние церкви ничтожно, может быть, тем более, что там все-таки есть уже такие титульные нации, которые к православию не принадлежат. Есть одна страна, в которой все это действительно актуально, и все это важно и серьезно, но мы в это углубляться не будем, это Украина, где огромное, больше даже церкви, кажется, чем в России, но где есть три православные церкви, не считая еще униатской греко-католической церкви. Там ситуация особая, там речь идет об самостоятельности, автокефалии. Вот. А во всех этих странах ничего такого, я думаю, церковь сделать не сможет.
Слушай, вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Вам интересно было вот обсуждение о гарантиях, канонах и преданиях, о том, что утвердили новый устав, эту конституцию. И такой, может быть, шуточный вопрос. Всегда аргументы в споре, когда вот заканчиваются, так говорят, батюшка, вы либо рясу там снимите, там, либо штаны оденьте, и наоборот. Вот. Важно ли это вот для вообще церковных людей и, значит, ношение этого белья? я и что это значит? Мы когда смотрим, заходит в куклию за священным огнем, его обыскивают, смотрят, чтобы он правильно одет был. И здесь все обряды, мы только видели, что его разоблачают, переоблачают и прочие все возможности. Так белье важно для... И носили ли коммунисты белье, интересно? Спасибо.
Ну, я несколько не понял, вот какая связь с бельем, но что касается, я говорю о очень важных, я говорил о очень важных вещах, потому что, что такое православная церковь? Православная церковь отличается от всех прочих, в том числе даже и католической, тем, что она не меняет своих канонов. Все каноны, принятые Вселенскими соборами и некоторыми поместными, то есть местно-церковными соборами, сохраняют власть во веки вечные. Есть такая книга каноническая. Тот, кто идет напрямую, то есть, ну, бывают послабления, могут быть какие-то, так сказать, такие вещи, но тот, кто напрямую идет против этих канонов, их отметает в сторону, все, как бы он ни служил, во что бы он ни облачался, как бы он кадилом ни махал, православным считаться не может. И вот сейчас, конечно же, мы знаем, что учитель и покровитель патриарха Кирилла, митрополит Никодим Ротов, он умер как буквально на руках у римского папы в Риме, и у него были очень большие католические симпатии. Кто-то про него говорит, что он даже, так сказать, был тайный католик и был там кардиналом или что-то, я в это не углубляюсь. Я думаю, что сейчас... что мы знаем, что уже митрополит Кирилл встречался с нынешним папой, и вот я думаю, что будет какое-то потепление отношений, не думаю, что из политических соображений будет какое-то сближение с папством, но пока митрополит Никодим еще, а про него, вернее, вот так я скажу, про него злые языки говорили так, что митрополит Никодим начинал свою карьеру как очень такой консервативно-традиционно православный. Затем он стал завзятым экуменистом, а жизнь свою кончил ревностным католиком. Так вот, пока он еще не был ревностным католиком и экуменистом, вот я иногда это цитирую, но не всегда говорю, кто это сказал. Значит, вот однажды, он был очень умный и очень талантливый человек, он сказал, что вот однажды православных японцев, а их довольно много, но там не миллионы, но там сотня тысяч, может быть, есть православных японцев, которых в свое время... Там их обращал замечательный совершенно священник и архиерей святой Николай Касаткин. Он теперь равноапостольный святой православной церкви. Вот. Их спросили, почему вы выбрали, значит, стали православными именно. Православными они сказали, что к нам приходили многие христиане. Одни нам говорили, что мы сегодня верим вот в это, такие-то догматы, а завтра можем к этому что-то прибавить. Это католики, которые некоторые догматы изобретают, как, например, там непорочное зачатие Девы Марии, значит, это самое, непогрешимость Папы в вопросах веры. А другие к нам пришли и сказали, вот мы верим в то-то, то-то и то-то, но что-то можем из этого отменить. Так и поступают протестанты, которые постулаты отменяют, отменили таинство и так далее. Потом к нам пришли такие христиане, которые сказали, вот мы верим в это, в это, в это, и никогда отсюда не убавим, и никогда к этому ничего не прибавим. Вот это были православные, поэтому нам это понравилось. И вот поскольку... Вот поэтому только можно и судить, кто истинно православный, кто признает все, что установили на семи вселенских соборах святые отцы, тот православный. Кто к этому относится, к тому, что можно менять, тот уже и не православный, хотя бы во что бы он ни облачался.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, ожидает прихода наступательного этапа в жизни церкви.
В жизни нашей церкви наступает новая эпоха. Был советский период, ну, в обозримом будущем, был переходный период, воплощенный в покойном патриархе Алексии II, и сейчас наступательный период. В лице нового главы, представителя Русской Православной Церкви, патриарха Кирилла, мы имеем дело с не просто с крупнейшим исторической личностью религиозной, церковной, но еще и с тем, кого по праву можно назвать князь церкви. Так называется глава, предстоятель церкви. Сейчас православие будет очень активно наступать на общество, наступать на историю, наступать на нравственность. Наше общество в духовном смысле лежит в руинах. И мы не будем только отвоевывать маленькие, под руководством нового патриарха, маленькие очаги сопротивления, мы будем захватывать новые области, захватывать ради спасения, ради мира, ради гуманных ценностей, о которых сегодня говорил патриарх Кирилл.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
У меня к святому отцу Михаилу два вопроса.
Не святому, только, не пожалуйста, святому? Это да.
Простите. У меня в этой студии «Свобода» было смотреть квадратные залы, по-моему, Абрамов такой есть.
Где-где?
Это мавзолея. И вот всего два человека из продвинутой... это слушателей «Свободы» высказались за то, что когда патриарх сказал вытащить эти лжемощи, поднимет ли Кирилл этот вопрос? И почему вот население нашей России так горой стоит, чтобы этой виселице стояла также на Красной площади? Спасибо.
Я думаю, что он этот вопрос поднимать особенно не будет. Он будет прислушиваться к тому, что по этому поводу будут говорить в администрации президента и премьер-министра. Что же касается нас, населения нашей страны, ну, все-таки 70 лет им же все-таки промывали мозги и водили их туда, и все это и показывали, и, так сказать, мы живем в постсоветские времена, и не было вот того, о чем я уже сегодня говорил, не было гласного суда на манер Нюрнбергского над преступной организацией ВКПБ, КПСС. Если бы это состоялось, то и разговора бы не было, это все бы оттуда убрали.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Алло.
Да-да.
Алло.
Да-да.
Алло. Сорвалось.
Добрый вечер. Благословите Бог меня.
Бог благословит.
Дело в том, что я понимаю вашу демагогию. Вот. На сегодняшний день, когда наши православные остаются в нищете, даже есть сельская интеллигенция, и вы не соизволите издать какую-нибудь хотя бы экспедицию, выехать посмотреть, как живут наши православные.
Ну, отец Михаил, ну, был настоятелем российского.
Да, я был настоятелем в деревенских храмах, и как живут люди в деревне, в селах, и как живет сельская интеллигенция. Я дружил на последнем моем деревенском приходе, дружил с директором школы, и на первом приходе дружил с директором школы. Так что я все это очень хорошо знаю, но, понимаете, это не безусловно, социальные вопросы очень важны, и безусловно, это, кстати сказать, моя большая претензия к Московской патриархии в том виде, в котором она сейчас находится, потому что это одно из главных, может быть, сейчас главнейшее, обязанность церкви – это нравственная оценка всего, что происходит, и в том числе, конечно, действий властей. И тут бы надо было, конечно, заступаться за и больных, и бедных, и разоренную деревню, но, как мы знаем, это сейчас они этого не делают.
А как, по-вашему, какую роль сыграло вот телевидение в создании образа патриарха Кирилла, то, что он участвует в программе «Слово пастыря» каждое воскресенье по Первому каналу?
Думаю, что он приобрел достаточно много сторонников. Я таких людей встречал. Я, честно сказать, очень занят. Я не много этого видел. Я его видел. Я думаю, что это... что он приобрел много сторонников. Потому что он говорит хорошо, он говорит ясно. Хотя я несколько раз наталкивался на такие суждения, с моей точки зрения, в устах архиерея православного, странные. мягко выражаясь, но тем не менее для человека неискушенного в христианстве, какими являются все почти телезрители нашей страны, безусловно, он производил самые благоприятные впечатления.
Как по-вашему, вот какая теперь эпоха наступает в истории российского православия после ухода патриарха Алексея II?
Я думаю, что сейчас будет, во-первых, конечно, именно какое-то некое наступление патриархии, и в частности вот на такие религиозные организации, как наша. Вот, затем, но боюсь, что у нас будет в самой патриархии будут нестроения, вот сторонники епископа Диомида и прочие недовольные, кто не принимает икуменизм, и самого митрополита Кирилла, у него достаточно недоброжелателей, даже вот это голосование подтвердило, могут быть очень большие нестроения. Ну, дай бог, посмотрим, что будет.
Но вы связываете вот с его именем какую-то реформу в истории Русской Православной Церкви?
Ну, видите ли, что там реформировать? Уже товарищ Сталин, возвращаясь, который уже все реформировал. Что в конце концов, что ему скажут в Белом доме и в Кремле, то оно и будет.
Напомню, что сегодня в Кремле чествовали нового патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Президент Медведев заявил: в обновленной России отношения государства и церкви строятся на основе конституционных принципов свободы совести и вероисповедания, невмешательства государственных органов в деятельность религиозных организаций. В то же время государство высоко ценит вклад церкви в становление российской государственности и развитие национальной культуры. Утром состоялись благодарственные молебен и лития по почившим предстоятелям РПЦ. На богослужении присутствовали делегации поместного собора в архиерейском сане. На благодарственном молебне и литии новоизбранный глава РПЦ попросил помощи и заступничества у предшественников. Патриарх заявил, что готов к трудностям и ответственной работе. Начиная со второй половины понедельника в патриаршей резиденции запланирован ряд встреч с религиозными государственными деятелями. В конце недели патриарх отправится в Смоленск. О перспективах российского православия после интронизации патриарха Кирилла мы говорили с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве. Он находился в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.